Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 240-й выпуск программы «Что происходит», который вы увидите в понедельник, 6 апреля, между 2 и 3 часами пополудни московского времени. Надеюсь, ближе к 2 часам пополудни московского времени. Основные темы выпуска. Чтобы закрыть гештальт. Еще одна попытка добиться мира, возможно, последняя. Подготовка к мобилизации и открытию Второго фронта идет полным ходом. И цифровая гражданская война. Дорогие друзья, вы прекрасно помните, что на протяжении марта одной из главных тем, обсуждавшихся в социальных медиа, была тема уничтожения скота в Сибири и также в Поволжье. Было несколько версий, объясняющих причины и массового забоя скота, версии самых разнообразных. Я высказал предположение, точнее, могу вам сейчас признаться, что это, конечно, было не предположение, это было знание, что первопричина – это попытки властей скрыть вспышки ящура в тех регионах, где осуществлялся массовый забой скота. На протяжении марта шла дискуссия по поводу причин, опять же, дискуссия в социальных сетях. Все, кто высказывался, превратились разово в эпидемиологов. Вот. И вот та версия, которую высказал, на самом деле это было, еще раз повторю, не версия, а достоверное знание, что причиной была именно вспышка, точнее не вспышка, во множественном числе вспышки ящера в некоторых регионах, она стала брать верх, и на как раз прошедшей неделе эта версия получила свое окончательное подтверждение. Это подтверждение пришло, естественно, из-за границы Российской Федерации, из Китая. На северо-востоке Китая вспышка ящера, которая еще не переросла в эпидемию. Китайские товарищи, в отличие от российских властей, сразу показали пальцем, откуда эта вспышка пришла на территорию Китая. Таким образом, в аналитическом плане гештальт закрыт, что не означает, что он закрыт во всех других отношениях, в частности, в эпизоотическом отношении и в отношении социальных, и не только социальных последствий, поскольку, как я уже говорил, Россия – это крупный экспортер сейчас мясо-молочной продукции, и в прошлом году ее было вывезено, экспортировано из Российской Федерации на сумму более 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Это как раз и есть та главная причина, по которой власть пыталась скрыть вспышки ящера на территории Российской Федерации с тем, чтобы не подорвать экспортный потенциал в этом отношении. Теперь переходим к международной политике. По мере того, как американцы завязают в Иране, ну, трудно сказать, что все идет по плану в данном случае. Не очень понятно, сколько еще продлятся военные действия. 2 суток, именно во вторник истекает последние 48 часов ультиматума Трампа. Этот ультиматум он повторил, я бы сказал, в разнузданной манере, используя обсценную лексику. 2 суток, 2 недели, 2 месяца, это совершенно не ясно. Но по мере того, как военные действия, война против Ирана затягивается, американцы, в частности, даже, возможно, в первую очередь президент Трамп, стали активизировать свое внимание к российско-украинско-американскому переговорному треку. На самом-то деле консультации никогда не прекращались. И косвенно это признал, в частности, пресс-секретарь российского президента, в данном случае президента лучше потребить в кавычках, Дмитрий Песков, который сказал, что да, на направлениях российско-американском и американо-украинском консультации продолжались. Сейчас мы видим публичный результат этих консультаций, я бы сказал, интенсификацию. Я имею в виду предполагающийся на этой неделе визит, ну, в данном случае визит, наверное, слишком сильное определение, поездка в Киев очень близких лично Трампу людей, Уиткофа и Кушнера. Это как раз выказывает то, о чем я сказал пару минут раньше, что оживление интереса, интенсификация внимания на этом российско-украинско-американском переговорном треке. Украинская сторона заявила, что цель этой поездки состоит в том, чтобы согласовать с американцами, ну это еще раз интерпретации и публичные заявления украинской стороны, дополнительные гарантии безопасности для Украины, будь она согласится на мирный договор. Еще раз напомню вам, что проект мирного договора согласован Россией и Соединенными Штатами и предложен украинской стороне на рассмотрение. Значит, это со слов украинской стороны. гарантии, дополнительные гарантии безопасности. Но, как говорят злые, но весьма осведомленные языки, дополнительные гарантии безопасности включают не только страновые, но и в немалой степени то, что интересует президента Зеленского, может быть, даже в первую очередь, это личные гарантии. Это личные гарантии подразумевает или избрание президента Зеленского, точнее, на новый президентский срок, или если он не будет баллотироваться по тем или иным причинам, это тоже не исключено, то гарантии личной безопасности для уже тогда экс-президента Зеленского после окончания военных действий. Это то, как подает украинская сторона, то, что на самом деле происходит, и какова цель поездки с точки зрения американцев. Американцы хотят уговорить, убедить, настоять, продавить, можете использовать какой угодно из этих глаголов, тот, который вам покажется более точным, хотят убедить украинскую сторону согласиться на отдачу, на отказ, на отдачу России, на отказ от части территории Донецкой области. Той части территории, это около, говорят сейчас, 17%, возможно 20%, которые еще контролируются вооруженными силами Украины. Что касается Кремля, его позиция остается прежней. Он, с точки зрения кремлинов, пошел на все возможные уступки, и более ни на какие уступки Кремль идти не может. Еще раз, с точки зрения кремлинов, они отказались от слишком многого для того, чтобы еще потакать украинским желаниям. Еще раз, это точка зрения Кремля и то, как Кремль интерпретирует ситуацию, как он ее понимает, как он ее подает. Идея Зеленского о том, чтобы состоялась встреча в верхах на высшем уровне между ним и так называемым Путиным, это, конечно, идея, не имеющая никакой перспективы, поэтому Зеленский ее предложил, потому что ему прекрасно известна позиция российской стороны. Российская сторона не желает организации такой личной встречи, на то у нее есть очень серьезные причины. Она могла бы согласиться на определенных условиях. Это условие следующее, то есть на определенных условиях. Если предварительно будет подписан меморандум сторонами, то есть в данном случае трехсторонний меморандум или двухсторонний с участием американского наблюдателя и гарантов соблюдения этого меморандума и потом договора, меморандум о мирном договоре, то есть сперва подписание меморандума, потом возможно встреча, возможно, российская сторона ее не хочет. Во время этой встречи будет уже подписан мирный договор. Для российской стороны желателен следующий вариант. Значит, что так называемый Путин и Зеленский приезжают в тот город, где будет подписываться мирный договор по отдельности. По отдельности они встречаются с американцами. И по отдельности они подписывают мирный договор. То есть не вместе, не вдвоем, да, а вот по отдельности. До парламентских выборов в Венгрии предварительно этим городом был намечен Будапешт. Сейчас непонятно, какой это будет город, и не только потому, что в Венгрии парламентские выборы с неясным пока результатом. Россия, естественно, очень рассчитывает, а не просто рассчитывает, но и прилагает все возможные усилия для того, чтобы победила партия Орбана, но и ввиду довольно жесткой позиции украинской стороны, касающейся того последнего оставшегося несогласованным пунктом мирного договора, пункта об уступке оставшейся под контролем ВСУ территории Донецкой области. Кремль настаивает на том, чтобы позиция Украины была прояснена в ближайшие две недели. И во время телефонной беседы Трампа и так называемого Путина, которая состоялась как раз вчера, в воскресенье, Трамп дал обещание, что в ближайшие две недели состоится трехсторонняя встреча, то есть российская, украинская, американская, и что он лично, и не только он, но как раз его эмиссары, которых я упоминал ранее, Уитков и Кушнер, приложат все усилия для того, чтобы добиться согласия Украины именно с этим оставшимся несогласованным пунктом мирного договора. Между тем, Россия, конечно же, кремлины точнее, они надеются на то, что мирный договор будет подписан именно в этой интерпретации, но не очень в это верят. Я уже говорил об этом на протяжении последних, наверное, полутора, а то и двух месяцев. Ну, с конца февраля, если быть точным, с 26 февраля, со времени своей последней онлайн-встречи. Очередная онлайн-встреча состоится как раз 23 апреля, спустя два месяца. И вы уже можете увидеть ссылку на подключение к этой онлайн-встрече, которая называется «Хаос». «Хаос», по-моему, это лучшая сейчас интегральная характеристика происходящего в России, происходящего с российским обществом и того, что, честно говоря, происходит в наших с вами головах. Это хаос. Вот ссылочка на подключение, проходите по ссылочке, подключаетесь, это платное подключение, но это стоит того, безусловно, стоит того. Если не можете подключиться по тем или иным причинам, опять же, по этой ссылке находите телефон организаторов, точнее, контакты обратной связи организаторов встречи, с ними списывайтесь, они вам постараются помочь. И имейте в виду, что не обязательно смотреть встречу, что называется, лайв, то есть именно в 20 часов вечера московского времени 23 апреля, можно ее будет посмотреть в личном кабинете в любое удобное для вас время. Ну так вот, дорогие друзья, тем временем российская сторона на всех парах мчится к грядущей мобилизации. Еще раз, я уже говорил об этом, надо еще раз подчеркнуть. Мобилизация не предрешена, но она выглядит высоко вероятной. Каковы признаки мобилизации? В первую очередь, это сверка в военкоматах. Эта сверка приобрела в России сейчас массовый характер. Мне пишут буквально из десятков мест. Из десятков мест, я уже не говорю о той информации, которую вы, наверное, и сами уже слышали или встречаете в тех или иных телеграм-каналах, что военкоматы проводят сверку военнообязанных. Более того, в ходе этой сверки происходит то, о чем я, ну, точнее генерал СВР, а потом я предупреждали, что отсрочка или бронь, которые были у айтишников, будут большей частью отменены. Отменены для подавляющего числа айтишников. Айтишники, имейте это, пожалуйста, в виду. Значит, еще признаки скрытой мобилизации, это не вполне мобилизация, но это скрытая мобилизация, это указание госпредприятиям в регионах, с тем, чтобы они оказали давление на бюджетников и сотрудников предприятий для заключения контрактов на СВО. Это давление с целью, чтобы люди пошли на контрактную службу. Это, конечно, не мобилизация, но усиление этого давления указывает на дефицит живой силы. А поскольку даже с помощью этого давления и с помощью давления на студентов, тоже вы об этом слышали, знаете, восполнить дефицит живой людской силы не удастся, то мобилизация остается единственно возможным выходом. И тем паче, что вы опять же, наверное, заметили, обратили внимание на прошедшей неделе, что эта тема вышла из сферы телеграм-каналов и YouTube-роликов. Она вышла на публичный уровень, на уровень Госдумы, где один из депутатов, который принадлежит как раз к военному лобби, Александр Бородай, сказал, что ну, было бы неплохо сформировать мобрезерв в размере 500-700 тысяч человек. Я могу сказать, что действительно размеры готовящейся мобилизации больше. Первая очередь, только первая очередь, миллион человек. Это первая очередь. Будет потребоваться вторая, мобилизация коснется и женщин. Ну, естественно, это в первую очередь, и даже во вторую очередь, не только в первую, это женщин-медиков, имеющих медицинское профессиональное образование и опыт работы. Так или иначе, это идет, подготовка идет полным ходом, и я думаю, что это уже видно невооруженным глазом. Равным образом идут интенсивные консультации российско-американской сторон по поводу давления на Европу. Ну, это генерал СВР так деликатно формулирует, давление на Европу. Трамп хочет руками и усилиями России наказать Европу, европейских союзников по НАТО, за то, что они ведут так себя строптиво и не участвуют в военных действиях с США и Израиля против Ирана. Не хотят участвовать в войне против Ирана. Речь идет о более неприятных вещах. Это не просто давление, это открытое военное давление, которое включает или предполагает в одной из версий, я бы сказал, в такой максимальной версии или хотите в экстремальной версии, отнюдь не только гибридную войну против Европы. Эта гибридная война и так усиливается. Якобы она усиливается усилиями иранских организаций, которые доселе были неизвестны. А может быть, это и совсем не иранские организации, это другие силы, которые выступают по чужим флагам. Так вот, в максимальном выражении этого давления предполагается открытие второго фронта. Второй фронт против стран Балтии. Я не буду сейчас пересказывать то, что я говорил. Я буду рассказывать о том, как история и ситуация развивается 23 апреля. К этому времени будет некоторая ясность, или точнее, не некоторая, больше ясности и, возможно, больше определенности. Полной ясности и полной определенности не уверен, что удастся добиться и даже к концу апреля. Но, тем не менее, многое станет яснее, чем сейчас. И, в частности, станет яснее, в первую очередь, куда, в каком направлении будут развиваться крепнущий в России, набирающий силу хаос. То есть вектор хаоса. Вот об этом я буду 23 апреля рассказывать. И, наконец, о происходящем, собственно, в Российской Федерации, то, что я назвал цифровой гражданской войной. Ну, на самом деле, это парафраз выражения Павла Дурова. Цифровое сопротивление. Если есть цифровое сопротивление, мне кажется, что оно существует, то можно говорить в каком-то смысле о тихой, и, если быть более точным, цифровой гражданской войне, которая идет между обществом и мессенджером Telegram, с одной стороны, и с другой стороны, между государством. Ни в коем случае не с Роскомнадзором. Роскомнадзор — это всего лишь винтик в государственной машине. Война эта идет пока что с переменным успехом. Пока что с переменным успехом, и в этом смысле она похожа на российско-украинскую вооруженную конфронтацию. Не знаю, чем она завершится. Совершенно непонятно. Я не исключаю, и по крайней мере потому, что произошло в пятницу в России, были элементы такого общенационального коллапса. Не в полном смысле, элементы, проявились элементы или угроза общенационального коллапса онлайн-банкинга, и не только онлайн-банкинга. Я говорил и повторю еще раз, это будет происходить и впредь, и более того, может возникнуть с очень высокой вероятностью ситуация, когда онлайн-банкинг не будет работать не несколько часов, а сутки, двое, возможно, даже трое. Эта ситуация весьма-весьма вероятна. Вследствие борьбы государства за полный тотальный контроль над цифровым пространством. И в этом смысле действия государства могут стать похожими, пока, и они уже становятся похожими, знаете, на что? На действия героя из знаменитого рассказа Лескова «Железная воля». Если вы не читали, очень вам рекомендую прочитать этот рассказ. И в данном случае российское государство может проявить свою непреклонную железную волю, пытаясь диктовать свою волю российскому обществу, и закончится это так же плохо, как для главного героя этого рассказа Лескова «Железная воля». Видите, вот немного солнца в холодной воде, чуть-чуть оптимизма в той довольно мрачной картине, которую я сейчас перед вами нарисовал. Дорогие друзья, еще раз, ссылка на подключение к онлайн-встрече «Хаос» в описании к этому ролику в первом закрепленном комменте. Милости прошу. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо вам большое за ту помощь, которую вы оказываете после того, как я обратился с призывом. Не стесняться оказывать помощь. Действительно, многие из вас перестали стесняться оказывать помощь. Да, всякое даяние блага вне зависимости от размеров этого даяния. Дорогие друзья, берегите себя. Берегите свое физическое и психическое здоровье. Берегите здоровье своих родных и близких. Я буду с вами до нашей неизбежной победы и дальше, и дольше. Да, на вопросы ваши я отвечу в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы» 9 апреля в четверг. Но очень прошу, если вы хотите, чтобы я понял, что это вопрос, пишите в начале большими или маленькими буквами, хотя бы маленькими, слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. И в четверг тогда вы с высокой вероятностью получите ответы на искомые вопросы. Еще раз берегите себя. И, дорогие друзья, знайте, твердо знайте и не сомневайтесь. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.